политической части Рунета эта неделя началась с обсуждения Владимира Путина. Проведя несколько дней в Крыму, президент России сделал несколько громких и в чем-то даже комичных заявлений. Например, предложил превратить Херсонес Таврический в русскую Мекку. Юрий Альберт.
Это даже трудно прокомментировать. Концепция поменялась, мы уже не Третий Рим, а вторая Мекка.
Александр Эткинд.
А давайте устроим там Мекку. Так, между прочим, верующий человек не сказал бы. Ни мусульманин, ни христианин.
Альфред Кох.
А там и новая Лхаса не за горами. Да и новую стену плача в Биробиджане можно выстроить. Да что стену, можно и третий храм построить. Чего мелочиться? У них нет, а у нас будет.
Андрей Кураев.
В 2014 году Путин уподоблял Херсонес Храмовой горе. Причем навсегда. Ждем новость про Тадж-Махал, пирамиды и Стоунхендж. Ученые скушали и промолчали.
Но еще больше всех развеселили откровения о жизни и смерти композитора Шуберта. Вот что Путин рассказал на встрече с творческой молодежью.
Судьбу Шуберта вы знаете, да? Шуберта. Ну вот он был молодой человек совсем. Умер, когда ему было 30 с небольшим. По-моему, 31 год. И у него не складывались отношения с женщинами. Вот он однажды пошел в профессиональную женскую среду, заболел нехорошей болезнью и умер. Гениальный композитор, понимаете? Вот это ирония судьбы, понимаете? Это трагедия.
Сергей Попов.
Стесняюсь спросить, это правда президент России, а не прапорщик стройбата? И что он тогда говорит, когда камер нет?
Рустем Адагамов.
Все-таки поразительный он человек. Зачем об этом рассказывать детям в разговоре о музыкантах? Да, есть версия, что Шуберт умер от отравления ртутью, которой тогда пытались лечить сифилис. Но официально это причина смерти брюшной тиф. Некрасивая картина. Пожилой дядя в обществе молодых людей рассказывает им какие-то досужие сплетни. Фу.
Катерина Гордеева.
Музыкальную литературу нам преподавала Маргарита Араратовна. Маленькая, кудрявая, страстная, очень пунктуальная. О брюшном тифе, которым заразился и от которого умер 31-летний Шуберт, она говорила как о чем-то личном, враждебном и отвратительном. И даже немного плакала, добавляя, брюшной тиф унес также жизнь матери Шуберта. Ну вот такая профессиональная среда. Путину привет.
Федор Крашенинников.
Второй день думаю, что у него в голове за залежи похабных анекдотов про знаменитостей. Где понабрался?
Ольга Галицкая.
Или в его голове хруст французской булки заглушил вальсы, как упоительно в России вечера.
Николай Руденский.
Шлюхи по 10 долларов, вдовы погибших на Курске. Девушки с пониженной социальной ответственностью, спутницы Трампа в Москве. Теперь вот профессиональная женская среда, прелестницы, погубившие Шуберта. Фрейд, кажется, называл это фиксацией.
Алексей Винокуров.
Я тут подумал, как бы звучали знаменитые стихи Мандельштама «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме», если бы их редактировали в администрации президента. Чайковский садомит и сифилитик Шуберт, ревматик Гёте, загибавшийся к дождю, и Мандельштам с ворованной шубой считали пульс вождя и верили вождю.
Алексей Федотов.
И вальсы Шуберта, и скрежет ржавой втулки, мочой пропахшие кривые закоулки, как в нашей Мекке характерны вечера.
Вторая важная новость этой недели связана с визами. Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил, что приостанавливает выдачу виз россиянам в Москве до сентября, а в других городах на неопределенный срок. Александр Ерофеев.
Ощущение медленно опускающегося занавеса.
Николай Митрохин.
Американские визы. Сильный ответ. Если российские власти не прогнутся, то в перспективе долгосрочная и очень глубокая заморозка отношений.
Екатерина Макаревич.
Теперь-то российское правительство поймет, что Обама был мудрым и терпеливым зайчиком. Нынешний президент Америки, по сравнению с прежним, мутант-гибрид, как в американском сериале «Зверинец». Российские СМИ вместе с неграмотной и ура-патриотичной частью населения насмехались над жалкими, по их мнению, дипломатическими ответами Запада на очередные путинские провокации. А вот теперь все изменилось. Дональд Трамп обладает таким же набором комплексов, как и российский президент, так что в ответ на очередной несимметричный удар со стороны России следует еще более несимметричный ответ большего масштаба. В ответ на пощечину – хук слева, в ответ на удар по почкам – удар под дых.
Твиттер – ехидные новости.
Зачем вам виза в США, жители России? Там геи, принято всем улыбаться и не любят Путина.
Сергей Гурьянов.
В принципе, россиянам американские визы не нужны. Можно отдыхать и на курортах Северной Кореи.
Твиттер – недруги за бугром.
Россияне, не отчаивайтесь, вы можете поехать в Иран и в Вануату без всякой визы.
Твиттер – санкционный фрукт.
Теперь получить визу в проклятые США будет так же сложно, как записаться на бесплатное УЗИ в Боткинской больнице. И так же долго ждать.
Твиттер – внук подпольщицы.
Думается, после известий о том, что США приостановили выдачу виз для России, очереди за биометрическими паспортами в Херсоне станут еще длиннее.
Айдер Муждабаев.
Чем меньше виз, тем больше визгу. И хорошо.
Карина Орлова.
Все правильно сделал Госдеп. В любых странах политическое будущее определяет не большинство, а меньшинство, которое диктует большинству, как и что думать. Избиратель Путина из числа 86% не ездил, не ездит и не поедет в Америку никогда. А присягнувший режиму креативный класс и служащие режиму чиновники разного звена, в том числе и силовики и их семьи, вот этим так и надо. Потому что не бывает и Крым наш, и поездочки в Нью-Йорк и Майами.
Прокремлевские комментаторы высказываются надменно и снисходительно. Алексей Пушков.
Если решением приостановить выдачу виз гражданам России США хотели наказать Кремль, то это просчет, а выглядит все это как мелкая месть.
Сергей Марков.
Это, конечно, полный абсурд. Дипломатическая война Вашингтона с русскими принимает иррациональный характер, когда начинает бить по своим. Ведь визами в США пользуются действующие или потенциальные друзья США. Правительство США реализует многомиллионные программы обмена с целью, чтобы молодые, яркие, умные россияне съездили в Америку и навсегда стали друзьями США. А сейчас Госдеп подрубает эти программы продвижения интересов США. Все это говорит, что гибридная политическая война США и России потеряла во многом смысл и стала заложником внутренней борьбы в США.
Но надо сказать, что с Марковым в чем-то согласны и многие оппозиционеры. Дмитрий Гудков.
Ожидаемое решение. Вредное решение. Сначала российские власти привычно разбомбили Воронеж, выслав американских дипломатов, как раз и выдававших визы. Потом сами США пошли на принцип и таким образом усилили изоляцию российских граждан. Именно граждан, а не Путина. Он-то ведь долетит, куда ему надо. Кремль, уверен, доволен, так как теперь обычные россияне не смогут попасть в другую страну, став заложниками очередных подсанкционных чиновников и олигархов. Мы не можем, и вы не сможете. Нас все больше изолируют от мира, и очень жаль, что мир не понимает этого, играя на руку действующей власти.
Сергей Голунов.
Удивляет то, что заметная часть либеральной общественности и СМИ чуть ли не злорадствует по поводу проблем с американскими визами. Между тем, это чувствительный удар по свободе передвижения россиян, который непосредственно наносит, как ни странно, не российское правительство.
Митя Олешковский.
Я бы на месте США вообще отменил визы для россиян и ввел дотации на авиаперелеты из России в США, чтобы билеты стоили 3 копейки. Потому что победить совок в головах можно очень просто. Людям надо приехать в США, посмотреть своими глазами на то, что там происходит, как и кто там живет, и уже исходя из увиденного, формировать свое собственное мнение.
Олег Козырев.
Давайте одного человека в год будем отправлять в США, и он будет рассказывать нам про Америку.
Но главное, самое резонансное и болезненное для общества событие этой недели, конечно, арест Кирилла Серебренникова. Арина Холина.
Я вообще не могу поверить, что это на самом деле. Вот кто-нибудь знает, что происходит?
Александр Тимофеевский.
Власть у нас трепетная, к деликатности приучена. Дали зажигательно отметить годовщину путча, всласть поговорить про свою свободу, и лишь когда кончен пир, умолкли хоры, все отшумело, арестовали Кирилла Серебренникова. Не стали портить праздник.
Ольга Бешлей.
Абсурдность этого времени в том, что все время забываешь, какое оно страшное.
Александр Архангельский.
Кириллу делают биографию великого режиссера, хотя думают, что ломают судьбу. Уважаемый Кирилл, хочу сказать, что я однозначно с вами. Те, кто совершают это, покрывают себя позором. Если не дети, то уже внуки будут их стыдиться.
Юлия Галямина.
Ну вот мы и перешли к посадкам деятелей культуры. Массовый исход талантов из России неизбежен. Тот, кто все это провоцирует, откровенно желает моей стране зла.
Лев Шлосберг.
Пишут, что администрация президента сбилась с ног в поисках образа будущего России для президентских выборов Путина. Ищут пожарные, ищет милиция. Ни мозги не помогают, ни деньги. Так вот же он, этот образ. Ночью на съемочной площадке в Петербурге задерживают всемирно известного режиссера, по показаниям, выбитым угрозами пыток.
Илья Клишин.
Последним московским режиссером, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра.
Эдуард Надточий.
Пишут, что со времени Мейерхольда не задерживали столь известных режиссеров. Ага, их просто забивали до смерти ломами, как Михоэлса, да?
Многие вспоминают, что за Серебренникова просили лично Путина. Путин тогда назвал следователей дураками. Ольга Романова.
Задержание Кирилла Серебренникова было абсолютно неизбежным, и я сейчас вовсе не про фактуру дела. Публичное апеллирование к президенту и публичные же дураки безнаказанным не могло остаться. Путин у нас коллективный, и Следственный комитет сделал все, чтобы доказать, они не дураки.
Борис Акунин.
По поводу ночного ареста Кирилла Серебренникова. Международные резонансные аресты людей такого уровня у нас происходят только с санкции, а то и с прямого приказа главного начальника, не иначе. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Режиссера Мейерхольда арестовала не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин. И хорошо еще, если с пиар-целью затем явить высочайшую милость и выпустить всемирно известного режиссера под домашний арест или подписку. Потому что если нет, значит Россия перешла на новую стадию существования, где будут действовать новые правила.
Михаил Крутихин.
Вижу в ленте вопросы. Будут ли деятели культуры после дела Серебренникова поддерживать Путина в качестве доверенных лиц на выборах и так далее и тому подобное? Мастерство актера или режиссера не делает его автоматически порядочным человеком. Точно так же спортсмена мы должны ценить за то, что он быстрее всех бегает, дальше прыгает, и не ждать от него высоких моральных качеств и нравственной чистоты. Вон, поглядите, Михалков – великолепный актер, особенно в ролях мерзавцев, но в отношениях с властью – гадкое пресмыкающееся. Так что обязательно найдется, и немало, деятелей культуры и спорта со звонкими именами, которые охотно выступят в поддержку верховного крышевателя воров и военного преступника, несмотря ни на что.
Интересный виток полемики. Как должно на происходящее реагировать культурное сообщество России? Анна Наринская.
Задержание нашего великолепного современника Кирилла Серебренникова – это, кроме показательной антигуманности и декларации того, что у нас тут настоящее полицейское государство, очередное указание нам всем, что не надо делать так, чтобы здесь хоть что-то было хорошо. По-настоящему хорошо, ярко, умно, лучше, чем везде. Это ответ тем из нас, кто лелеет просветительские идеи и ратует за устройство своей идеальной России в одном небольшом месте – в театре, в больнице, в музее, в школе. Нет, припухните, как мыши в норе, говорят нам. Не надо, чтобы было хорошо и вдохновляюще. Надо, чтобы было как всегда. Нам на это многократно указывали, а сейчас уж и до последних идеалистических идиотов дойдет.
Антон Долин.
Звучит мысль о том, что хорошо бы объявить культурный бойкот, закрыть театры и кинотеатры, музеи, перестать снимать фильмы, пока не выпустят Кирилла. Глупее мысли не придумать. Это именно то, чего они добиваются этим арестом, чтобы было выжженное поле. Серебренников не снимет свой фильм? И хорошо, зато блокбастер «Крым» выйдет в срок. Отменили премьеру Нуреева, зато «Баядерка» и «Жизель» по расписанию. Прекратятся спектакли в МХАТ и театре ДОК? Да боже мой, а то у них других театров мало. Все, чем культура может ответить на этот арест. Продолжать быть, не прекращаться. К сожалению, больше нечем.
Галина Юзефович.
А еще, знаете, ужасно бесят вот эти разговоры о соучастии. Типа, взял копейку от государства, жируешь на кровавые деньги, заслужил все, что с тобой случится в дальнейшем. Ты типа Ежова или Ягоды. Их, конечно, тоже репрессировали. Но кому же жалко, Ежова или Ягоду? Я жирую на государственные деньги. Я преподаю в государственном вузе и с некоторой периодичностью слышу намеки на пособничество кровавому режиму. Так вот, что я скажу. Я пытаюсь делать то, что считаю правильным и необходимым, там, где это возможно. И буду это делать, покуда мне рот не заткнули глиной. Насколько я могу судить, у Серебренникова мотивация была схожая.
Константин Сонин.
Соображение про то, что Серебренников отчасти делит ответственность за свои несчастья, потому что получал государственные гранты, это виктим-блейминг, обвинение жертвы в том, что она стала жертвой. Как и разговор о том, что девушка сама виновата, если накрасилась, надела короткую юбку и выпила предложенный коктейль. Нет, поступок насильника никогда не может быть оправдан провокацией. В насилии виноват насильник, и совсем немного те, кто его воспитывал. То, что человек работал в государственном учреждении или получал грант от министерства, никак не делает его ответственным за то, что он является жертвой какого-то насилия.
Алексей Навальный.
Главная причина показательного задержания Серебренникова – сделать так, чтобы остальные мастера культуры не выпендривались, а быстро бежали записываться в доверенные лица Путина. Выборы же на носу. А самые смелые из них – есть такие, они не запишутся, чтоб не вздумали ясно или намеками поддерживать оппозицию. Собственно, Серебренников при всем к нему уважении постоянно демонстрировал лояльность, но в творчестве у него явная фронда, а в частных разговорах вообще ни капельки не уважает начальство. Вот и рисуют новую двойную сплошную. И творчество твое тоже должно прославлять, и с друзьями много не болтай. Очень важно показать, что твоя успешность ни в коем случае не означает, что ты можешь теперь не делать ку и не иметь энтузиазма в глазах, когда целуешь начальственную руку. Они действительно все сидят на бюджетных деньгах, и действительно любого можно посадить.
Станислав Кучер.
Сначала я вообще не хотел тут писать, потому что уже столько раз все это было за 17 лет. Весь этот трагикомический повтор старой правды про то, кто и почему молчал, когда приходили за другими. Бизнес молчал, когда сажали Ходорковского, журналисты молчали, когда разгоняли НТВ, политики, тут вообще список бесконечен. Все сначала молчали, потом ложились, потом одни прямо из положения лежа садились, а другие снова молчали и снова ложились в надежде, что их сия чаша минует. Не минует, уже не миновало, потому что вот этот страх, беспомощность и ощущение противного проигрыша, который мы, окей, не все, но очень многие, испытываем сейчас, это тоже расплата за то самое молчание. И вот эти постоянные самооправдания в духе «ну все же сложнее, чем кажется», «не, ну он тоже не ангел», «нет, тут вообще про другое», все про одно и то же, про тех, кто живет, и тех, кто существует, про личный выбор каждого. Именно поэтому я никому ничего не хочу советовать. Что делать, каждый должен решать сам. Кто-то напишет пост, кто-то пойдет к Google-центру, кто-то кому-то позвонит или бросится стучать в высокий кабинет, а господам в высоких кабинетах сейчас тоже ой, как страшно. Последнее, на мой взгляд, что можно сделать, это тупо порефлексировать, сидя на диване, а вечером нажраться от безысходности в теплой душевной компании, таких же беспомощных, как ты сам.